вы говорите мили. Положить на мили.
Спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 17 декабря, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки, серьезные предновогодние пробки, теперь, видимо, уже каждый день. Прямо сейчас семибальные пробки, нам обещают семибальные пробки. И в следующем часе, а через два часа, то есть в 7 вечера, и вовсе восьмибальные пробки. Имейте это в виду. Даже в 8 вечера, по прогнозам, нас сегодня ждут 6-бальные пробки. Обычно там 4-5 баллов, не больше. Самые большие проблемы у тех, кто сейчас на Садовом кольце в районе Курского вокзала, то есть в восточной части Садового кольца. Там же в восточной части центра, в районе Тургеневской, соответственно, на Бульварном кольце очень большие проблемы. В районе Сретенского бульвара нет практически движения по Бульварному кольцу, если ехать, соответственно, получается, с востока на запад, вот в этом направлении. Там вообще бордового цвета пробки на всем протяжении Бульварного кольца или почти на всем. А вот навстречу там кое-где поехать медленно можно, например, от Трубной до Тургеневской, а от Тургеневской дальше уже нормального движения нет тоже. Еще раз напомню, в ближайшее время 2 часа 7-бальных пробок, а через 2 часа вообще 8-бальные. Вот такие перспективы. Теперь, что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, Минфин разместил облигации федерального займа более чем на 82 миллиарда рублей при спросе в 133 миллиарда. То есть размещение меньше, чем спрос. Дороже всего в этом году отдых на Алтае и в Ленинградской области. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на Российский союз туриндустрии. А там пресс-конференция, соответственно. Теперь РИА Новости, что здесь миссия МВФ считает, что риски ухудшения экономической ситуации в Молдавии сохраняются. Это вот из того, что в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Следим за этим, следим за пробками. А наша тема – это то, что произошло вчера в Успенской школе в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе. Там школьник в маске ворвался в здание с ножом. Предполагается, что он планировал расправиться с учительницей, заложить самодельное взрывное устройство. Так, во всяком случае, описывает ситуацию средства массовой информации. В деталях мы все это, конечно, не узнаем. Этим будут заниматься люди из правоохранительных органов. Для нас важнее другая история. А вот как-то заблаговременно выявить подобного рода поведение можно, как-то попытаться, хотя бы попытаться ограничить общество от повторения чего-то подобного можно. Вот это мы будем обсуждать. Сегодня одно голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Оно должно уже появиться, и оно появилось. Что вы думаете об основной причине нападения на школу в Одинцове? Ну, то есть, могут быть самые разные ведь причины, комплекс причин, но основное это что? Неэффективность запретов и контроля. Пытаются запретить, пытаются контролировать, но это все равно не работает и повторяется. Первый вариант. Второй вариант. У нас слишком поляризованы общественные настроения. Такие общественные настроения, что на этом фоне подобного рода прорывы могут быть. Второй вариант. Третий вариант. Да просто родители к детям невнимательны. Четвертый вариант. Да просто к детям государство невнимательно. Ну и пятый вариант. Это когда запреты и контроля. Это важно. И пока их просто не хватает. Нужно еще больше запретов и контроля. И тогда чего-то подобного повторяться не будет. Вот запустили голосование, 150 человек уже проголосовали. Посмотрим, как в результате проголосует аудитория. Кто здесь в студии? Психолог и политконсультант Алена Август. Алена Борисовна, добрый вечер. Владимир Погодин, психолог и создатель ежегодного независимого рейтинга московских школ. Владимир Николаевич, добрый вечер. СМС-портал в первой части программы для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Во второй части программы вы сможете дозвониться. Ну, собственно, запустили голосование и спрашиваю. Алена Август, психолог, политконсультант. Алена Борисовна, а что вы думаете об основной причине нападения?
Ну, на самом деле, можно практически все, что было перечислено для голосования, учитывать. Почему? Конечно, прежде всего, мы говорим о том, что подросток, существо поляризованная по природе, да, это подростковый протест, это гормональная буря, это реакция довольно острая на все, что происходит в обществе, поэтому общество тоже влияет, и политический контекст влияет, и мы живем в довольно сложном мире, который полон стрессов, полон какого-то отчуждения, каких-то разногласий, но когда вокруг подростка есть понимающие взрослые, поддерживающие взрослые, родители, педагоги, друзья взрослые, то тогда, во-первых, можно заметить, что с ним происходит, а во-вторых, в какой-то момент поддержать, если совсем дела обстоят плохо, а там явно были сложности, потому что подросток начитался нацистского контента, потому что подросток...
Того, чего он не должен был, по идее, начитаться.
Но мы понимаем, что интернет – это такая открытая помойка, там можно найти что угодно. Это вряд ли возможно вообще ограничить.
И тогда мы
полностью
возвращаемся к тому, значит, не хватает запретов.
Хорошо.
Или не хватает контроля.
Давайте предположим, запретили все, что можно, весь вход в интернет закрыли. Подросток разве не может встретить в московском уютном парке человека, разделяющего нацистские взгляды? Тот заведет с ним разговор, они найдут друг друга, и он станет его другом.
Хорошо,
который будет его этому учить. Такое тоже возможно.
Но вы говорите о том, что это все-таки комплекс. Понятно, что
конечно,
комплекс. Но что важнее, что главное?
Я, наверное, хотела бы обратить внимание на то, что когда у подростка есть понимающее окружение, внимательное окружение, готовое с ним говорить обо всем, в том числе и на сложные темы, такие как мигранты, такие как нацизм, такие как насилие. Не запрещать об этом говорить, а разговаривать и стараться понять, что
тут
происходит.
Тут тогда... спрашивают про нацистов. Откуда вы это взяли?
Это написано во всех телеграм-каналах.
Видимо, не все прочли то, что написано.
Хорошо. Товарищ реально начитался этого, и он это проповедовал. Да. Причем, если бы внимательно смотрели за тем, что происходит в соцсетях у подростка, то обратили бы внимание, что он
хороший,
читает и смотрит.
Вот вы говорите, внимательно, если бы внимательно смотрели. И тут мы опять возвращаемся к нашему голосованию. А кто должен был внимательнее смотреть, родители или государство?
Ну, родители прежде всего. Ведь это же их ребенок.
Ну, а у них не получилось. По какой-то причине.
Есть педагоги, которые... Ну, мне кажется, здесь даже не только педагоги. Наверное, все-таки необходим какой-то мониторинг, чтобы это отслеживать.
Когда... Вот 724-й пишет, как получается, люди на зарплате, никто не отслеживает то, что пишут граждане.
Ну, вы знаете, у нас в школах еще нет такой должности человека, который отслеживает, что происходит в соцсетях у ребенка.
Так, видимо, все-таки какие-то другие должности, какие-то другие люди и не в школах должны отслеживать.
Ну, видимо, да, какие-то службы специальные должны это делать. Не могу даже сейчас сказать, насколько это развито. Возможно, стоит об этом подумать. Потому что не всегда даже у педагогов и родителей хватает цифровых компетенций, чтобы понять, а где вообще их ребенок гуляет в интернете, с кем он в друзьях, что он лайкает, какие странички он читает. А дети очень изобретательны.
То
есть,
Они знают
интернет лучше нас с вами.
То есть
намного.
Получается, что все-таки, если вот это так повернуть, получается, что это некая невнимательность к детям, и не только к детям, государства. Ну вот в данном случае...
Я бы не акцентировала все только на государстве.
Нет, мы говорим как основное. Вы уже сказали, что причины вот все собрать надо. Но главное это что?
Я бы все-таки говорила о родителях.
Все-таки
это
родители.
Это люди, которые рядом.
Алена Август, психолог и политконсультант. Голосование продолжается, уже почти 200 человек. Владимир Погодин, психолог и создатель ежегодного независимого рейтинга «Московский шоу». Владимир Николаевич, с вашей точки зрения, вот из перечисленных вариантов, что важнее?
Там нет варианта, который мне нравится.
Хорошо.
Дело в том, что... На мой взгляд, ключевое – это система отношений, в которой включен ребенок. Это отношения и с родителями, и со взрослыми, и с подростками. Но в любом случае, вот как будто в этом опросе очень много ответов на вопрос, кто виноват. На мой взгляд, это не ведет никуда. Ответ на вопрос, кто виноват, не нужен. Нужно искать ответ на вопрос, что виновата. Виновата система, то, как сейчас это построено.
Если мы говорим так общо, мы должны понимать, что делать, чтобы это изменить.
Именно. И вот это второй, вот
это
второй
самый
вариант.
Наверное,
это то, что...
Нет, об этом и разговор, конечно.
Именно. И вот мы об этом, я надеюсь, сегодня и поговорим. Так вот, что делать? Нужно менять систему. Потому что я тут полностью согласен со своей коллегой, что человеку не к кому прийти. он не пришел к родителям, он, у него в школе не нашлось ни единого взрослого, к которому он мог бы прийти, с которым мог бы поговорить. Это функция отношений.
А он может, подождите, он может не хотеть кому-то идти.
А вот почему он не хочет,
собственно? И есть довольно распространенный взгляд, что и если это так, значит, к нему кто-то должен прийти.
Вот, знаете, я немножко защищу подростков здесь. Они с удовольствием приходят к людям, которых слушают. А вот если таких людей не находится, вот тогда они приходят друг к дружке, и начинается вот эта катавасия.
Более того, да, когда вы так активно говорите о запретах, это как раз рождает
поведение.
Вы просто
не видите сообщения, которые приходят.
Я представляю, какой там ад творится у вас в сообщениях, но когда все вокруг запрещено, во-первых, для любого подростка это вызов поломать систему. И конечно, это нормальное качество возраста. Мы все были дерзкими, и дай бог, чтобы это было в нас, чтобы мы не вырастали скучными стариками с детства. Но второе, если все запрещено, можно ли об этом поговорить со взрослым?
Нельзя.
Если у меня возникает даже мысль какая-то, да, про насилие, про то, что мир вокруг несправедлив, но запрещено об этом даже думать и говорить, значит, я не пойду. Наверное, наши отношения, вот эта система отношений должна быть искренней, теплой, честной, открытой.
Но время сложное.
И? Тем более!
Сложное для открытости.
Время несложное для открытости.
Хорошо.
Люди так себя ведут.
Может быть. 611-й. Родители, значит, кивают на школу, школа кивает на родителей, и все вместе запрещают запрещать и контролировать. Видите? Запрещают запрещать и контролировать. То есть, если больше запрещать, если больше контролировать, видимо, получится лучше. Вот Станислав 701. Пора ставить камеры на входе в школу с нейронными сетями, которые будут отслеживать внимание, выражение лица и внешний вид, и в случае подозрения передавать сигнал охраннику. Дальше. Савелий 884.
А можно я сразу дам комментарий?
А сейчас я прочту.
Все маньяки – прекрасно выглядящие милые люди.
Теперь мне вот не очень понятно, как читать следующее сообщение, потому что оно примерно про то же самое. 884-й пишет: есть люди, которых характеризовали ранее нередко как людей замкнутых, не имеющих или почти не имеющих друзей и сопрочим, сопутствующим. И, может быть, так как-то проводить какую-то выборку. Помните, я говорил, что, скорее всего, люди начнут говорить, что это не подросток кому-то должен прийти, а кто-то должен его вычислить и к нему прийти. Так не работает?
Весь вопрос в том, что если вы кого-то вычисляете, у вас отношение к нему априори строится на недоверии. Если вы придете к подростку с недоверием, он вас пошлет в одно место и разговаривать с вами не будет. Так
будет
устроены
прав.
Подростки.
И будет прав.
И будет прав, потому что каждый из нас был подростком. И я, и вы были ровно такими.
Так. И выход.
Система отношений должна быть выстроена. Вот то, что сейчас прозвучало, как ни странно, доверие, тепло, доброта, они все должны быть здесь. Это не общие слова.
Сейчас мы договоримся до того, что мы должны все знать соседские, кто живет в соседских квартирах.
Нет, мы совсем до этого не договоримся.
Мы прекрасно должны взаимодействовать с ними. И если они какое-то время слышат, что в квартире нет никакого шума, или наоборот, шум появляется,
это же не работает. Опять слежка, это не работает. Вот работает отношение, доверие к людям. Они приходят тогда и делятся.
Понимаете, если бы взрослые, которые окружали этого подростка, педагоги, родители, были внимательнее к нему, вряд ли они бы пропустили эти сигналы. Потому что, опять же, ну, мы обращаемся к той информации, которая есть в открытых источниках. Друзья, скажем так, не друзья, одноклассники подростка говорят о том, что месяц-полтора назад он резко изменил свое поведение. Он стал замкнутым, стал раздражительным. Почему это никого не насторожило из взрослых?
А может быть, взрослые и не заметили этого?
Так я о чем и говорю, значит, они невнимательны.
Виталий пишет
вам... Что он должен был сделать? Вот это он должен был сделать, чтобы его заметили.
Виталий пишет вам, но государство занято развитием многополярности. Оно занимается разделом сфер влияния. Родители тоже заняты. У них очередная отработка ипотеки за евродвушку на 40 лет. В итоге получается, что подростки остаются сами с собой и своими мыслями. И Виталий полагает, что это в некотором смысле итог и важных разговоров тоже. Или разговоров о важном в школах. Получается, об этом там не говорили.
На самом деле там говорят и о цифровой безопасности. Там говорят и об отношениях. Но опять же, один урок, прочитанный по конспекту, вряд ли чему-то научит. Если в отношении педагога нет внимательности человеческой, психологической наблюдательности и желания этому ребенку помочь, то хоть сколько уроков о важном проведи. Это не сработает.
Тогда иначе. Павел 835 пишет. Даже здоровых людей информационный передоз, как он это называет, думскроллинг и прочее нынче может свести с ума, чего уж говорить
абсолютно
о других.
Абсолютно согласна.
Ну так и что с этим можно сделать?
Выстраивать отношения, еще раз.
Вот ну, это... практически, вы можете объяснить, что такое выстраивать отношения?
Знаете, я когда-то проводил
пункт
исследование...
Пункт 1, пункт 2, ну и так далее, опись протокол.
Пункт 1, подлинность, пункт 2, принятие, пункт 3, эмпатия. Вот эти три базовых вещи доказанно создают атмосферу. В школе нужно заботиться об атмосфере, в которой этого, в принципе, не будет. И не только в школе, а в любом сообществе. Детский лагерь... Взрослые, в конце концов, те же самые.
Коллектив на работе.
Да.
Где хорошо, угодно. Вам тут пишут, люди как бы начинают примерно понимать, на что вы намекаете. Они говорят, а что такое когда-то было?
Да. И регулярно по этому поводу есть исследования. Конечно. И есть специальные исследования, например, в 70-х годах прошлого века было доказано, что повышение уровня фасилитации учителей убирает вот эти все... Это в Америке было, где стрельбы гораздо
сейчас
раньше
началось. Сейчас вы должны началось. Перевести вот это вот понятие уровень фасилитации.
Слово фасилитация.
Да, фасилитация это такое, да. Ну вот оно так названо. Короче, есть некая характеристика в учителях, которая, когда он повышается, они способны налаживать отношения с учениками.
Так, наверное, будет понятно. Развивающее воздействие.
Окей. Это напрямую влияет и на эффективность учения, и на отношения, и принципиально исключает вот эти случаи. Это доказано. Исследования проводились и проводятся. Но, это все есть.
Вот смотрите, 144-й. Не камеры надо ставить, а с раннего детства воспитывать и объяснять. Что не заложено в детстве, то в будущем аукнется.
Все верно.
Ну, человек тоже прав, конечно.
Конечно.
И вопрос опять возникает только в другом. А кто, собственно, должен воспитывать и объяснять?
А кто у нас воспитывает и объясняет? Извините, люди хотят уйти от роли семьи. Мы сами отвечаем за своих детей.
Ипотека за евродвушку на 40 лет. Мне некогда.
Тогда значит, будут естественные последствия, да, к сожалению.
И надо вот... находить. Я как многодетная мама, которой тоже приходилось и много работать, и мы все работаем, да, я своих детей родила в 90-е, вы помните, как мы все вообще выживали и пахали. Но надо находить время на качественное общение со своими детьми.
Здесь
можно
хочется.
Сидеть рядом 3 часа, и каждый смотрит в свой телефон, не слыша и не видя друг друга. А можно 15 минут поговорить, но настолько глубоко и искренне обо всем, что волнует тебя и волнует ребенка.
Знаете, что хочется
и
здесь?
Это будет качественно.
Не виноватить родителей. С одной стороны, я полностью согласен. А с другой стороны, вот виноватить родителей и школу в том плане, что они виноваты,
да
что это не произошло.
Никто. Тут виновата тут... именно то, что сложилась система
то, что
отношений.
Это ребенок система
приходит
это
в школу и боится своего педагога. И это мы встречаем постоянно.
Или просто не доверяет ему.
Или не доверяет
дальше.
Ему.
Дальше. Катя 986 пишет. Мне казалось, что история с национальностью осталась где-то в начале 2000-х годов. Сейчас такое смешение если вокруг. Бы. У каждого есть знакомые разных национальностей. И тут вот в чем проблема.
Ну, я напрямую не читал вот этого дела, но в любом случае подростки, они очень чувствительные. Они выглядят очень такими всеми независимыми
там,
и так далее. Они очень
если
могут
верить
быть...
СМИ, яркие антимигрантские настроения были конкретно у этого подростка, и он искал как раз человека другой национальности. Подросток, которого...
Если верить сообщениям СМИ, еще раз, мы про детали этого ничего не знаем, но вот этот поворот есть, если верить СМИ. И если он есть, тогда непонятно почему.
Более того, он писал некие антимигрантские манифесты в своих соцсетях. И нужно было обратить, опять же,
на это внимание. Ну, такие настроения в обществе есть.
Да, он это словил, но с кем он мог это обсудить, опять же?
С и кем это... он мог с этим побыть?
А вот с кем он мог бы?
С любым взрослым, который его выслушает. Вот дефицит слушания капитальный. Вот он просто есть. Его никто не услышал. Ни среди родителей, ни среди взрослых. А подростки, которые рядом с ним, они не отвечают за то, что он делает. Они, в общем-то, в том же одиночестве, что и он.
Смотрите, 181-й. Распущенность, безнаказанность, вседозволенность молодежи приводит к таким последствиям, поэтому нужно воспитывать с идеологией нашу молодежь.
Ярлычки такие звучат уже не одну сотню лет.
Нет, я сразу вспомнил, как в программе «Время» говорили «уважаемые товарищи».
Да.
Вот это примерно оттуда.
Примерно оттуда.
И вам скажут сейчас, и это тогда работало.
Да ну слушайте, как работало? Ну давайте всех подростков оденем в униформу, они будут ходить у нас строем. Это что-то решит? Это ничего не решит. Это, ну, как бы, огромное количество запретов, огромное количество условностей никак не сделает нас порядочными людьми.
Хорошо, тогда Александр 466 пишет, но это всегда было, всегда были срывы у детей, просто осовременилась реализация. И тогда мы должны уйти к другому и вернуться к истории про то, что надо поставить Росгвардию на входах в каждую школу, поставить камеры, которые будут узнавать выражение лица какое-нибудь неправильное.
То есть снять с себя ответственность, грубо говоря, поставить это все на электронику.
Хорошо, этот подросток пойдет, и его этот срыв настигнет в парке, где гуляют дети.
Ну, то есть тогда придется ставить такие камеры буквально на каждом шагу.
Да.
Ну, как у Жванецкого, да, когда он везде ставил рамки, помните?
Это тоже не выход. Люди должны оставаться людьми. И именно коммуникации, именно отношения помогают человеку и понять, что происходит, и проработать эту проблему в разговоре, не идти, извините, бить кому-то морду, а понять вообще, а почему я хочу это сделать. А надо ли это делать? Ну, а если способ решить это как-то иначе?
Мы же не можем договориться, что должен появиться указ президента Российской Федерации о введении эмпатии.
Конечно, а не можем.
Ввести. Ну да. Ну вот я и говорю.
И вот здесь есть дополнительная трудность, связанная с тем, что вот я 20 лет проработал в школе, и все 20 лет в школе мне приходилось сталкиваться с сопротивлением по этому поводу, потому что система устроена не так. Вот первое и основное – ты винтик в системе. Второе основное – патагонная система за результатами. Вот это две основные вещи, которые у нас есть в школах. А все остальное типа дополнительно. Давайте пропишем это.
К сожалению, главный критерий успешности педагога – это оценки его учеников. А не то, насколько они счастливы, насколько они реализованы.
Потому что это невозможно измерить.
Если ребенок плачет, делая уроки, это никого не волнует.
Однако педагоги, настоящие педагоги, они ровно этим и занимаются, потому что счастливый ребенок, он и нормально учится.
Ну вот смотрите, вы говорите это, Александр 466 пишет, ну да, люди людьми, но милиция в школе нужна. Понимаете?
На каждом этаже, очевидно, да?
Я боюсь, что в каждом классе тогда, в этой логике.
Ну, тогда вообще каждому подростку представлять милиционера, ну это же
интересно, бред. А вот этот вот человек, он согласится с тем, что в его доме, собственно, нужно будет милиционера поставить? Ну, потому что...
Ну, да,
тогда, может быть, даже приходится.
Около, около каждой двери или даже внутри?
Или внутри.
Давайте,
а лучше сразу в туалете, потому что в туалете нельзя поставить камеру.
Вы говорили про систему. 181 говорит, у нас жестокая система, вот плоды жестокости и агрессивности. Значит, эмпатии надо добиваться от системы сначала.
Не получится, она выращивается. Это про другое. Отношения растут, их нельзя назначить. Отношения растут от человека к человеку. И у нас в школах достаточное количество учителей, которые это делают. Я работал в школах, еще раз, 20 лет, я видел много людей, благодаря которым вот то, что случилось вчера, а потом очень давно. Они каждый день случаются, потому что риски есть. Риски есть, что если таких людей станет меньше... Вот этих случаев станет больше.
Ну, еще я бы хотела, извините, да, сказать очень важную вещь. Это вообще касается каждого аспекта нашей жизни. Не знаю, поддержит ли меня коллега. Хотелось бы, чтобы наши педагоги получали больше знаний практической психологии, чем просто тексты из учебника. Этого критически не хватает. Они не имеют таких знаний и практических навыков, чтобы определить, по тональности голоса ребенка, по тому, как он сел, как он себя ведет, отходит он от детей или он с ними продолжает играть, в какие игры играет, определить вот по этим тонким моментам, что с ним происходит.
Так может, и родителей надо обучать этому?
Да, конечно, у нас у всех очень низкий уровень психологической грамотности. А это помогает на самом деле, ведь ну, психология – это наука не придуманная, это наука, которая открыта из поведения людей.
Если он захочет, то будет делать то, что захочет, что ему вздумается, вне зависимости от того, как бы хорошо его не воспитывали.
Так это же прекрасно, когда человек делает, что хочет, и он воспитан. Да. Это же великолепно. Он будет хотеть чего-то хорошего. Я много раз это видел. У меня есть сотни воспитанников, которые хотят прекрасного. Я за них отвечаю, за каждого.
Станислав, дети, а уж тем более проблемные, никогда не пойдут к учителю. Это считается стукачеством. За это еще больше будут булить, как пишет Станислав. Надо делать доступный спорт для детей, секции, кружки, и тогда дурные мысли будут вытесняться здоровыми.
Ну, как одна из возможностей, да, потому что спорт снимает стресс, спорт дает выплеск энергии, и там что? Там тоже есть отношения, там есть соревновательность, там есть ритмичность.
Но это должно нравиться самому ребенку.
Но это должно нравиться самому ребенку. Кому-то нравится, кому-то нет. Кому-то нравится музыка, а кому-то не нравится ничего. Вы знаете, что у нас сейчас самая главная проблема детей? Демотивация.
Ну да.
Невозможно ни на что смотивировать. Вот такие малыши говорят, я от всего устал. Музыку не хочу, спорт не хочу, это не хочу, это не хочу. это главная проблема.
Алена Август, психолог, политконсультант. Владимир Погодин, психолог и создатель ежегодного независимого рейтинга московских школ. Программа «Своя правда» и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
Продолжаем. Среда, 17 декабря, 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда» сегодня у нас о том, что делать с подростками, можно ли заблаговременно выявлять асоциальное или агрессивное поведение у детей, ну, отталкиваясь от того, что произошло в одной из школ в Одинцовском городском округе, в поселке Горки-2, накануне. Параллельно следим за пробками. Нехорошие новости. Судя по всему, опять пробочные рекорды впереди. По прогнозам, 7-бальные пробки на 6 вечера и 8-бальные на 7 вечера, в реальности уже в половине шестого 8-бальные пробки. Прямо сейчас напомню, значит, вполне возможно, что пробки будут еще более серьезными, еще более существенными, и, возможно, это на ближайшую неделю-полторы перед Новым годом. Так обычно бывает. Следим за этим, следим за новостями, которые появляются на лентах информационных агентств. Почти половина билетов на январский концерт Ларисы Долиной в Туле не распродана. Об этом пишет агентство РИА Новости. Вот прямо сейчас приходит сообщение по этому поводу. Суд обратил в доход Российской Федерации имущество бывшего главы УВД Краснодара Семенова. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС прямо сейчас со ссылкой на вице-премьера Григоренко пишет. Более 3 миллионов человек воспользовались сервисом в формате жизненной ситуации на госуслугах для защиты от мошенников. Ну и вот еще с фамилией Долина. В Государственной Думе перенесли круглый стол, на который Долину приглашали. Об этом пишет агентство ТАСС. Теперь, соответственно, про пробки и про новости поговорили. Теперь возвращаемся к теме. Напомню, у нас здесь два психолога. Алена Август, психолог, политконсультант, и Владимир Погодин, психолог и создатель ежегодного рейтинга московских школ. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм в этой половине, во второй половине программы. Уже можете звонить по номеру 7373948, но не забывайте, у нас есть Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Не подписались, подпишитесь, подписывайтесь, голосуйте. У нас вопрос. Что вы думаете об основной причине нападения на школу в Одинцове? Это потому, что неэффективны запреты и контроль. Ну, получается, что ведь много уже запретов было, а все неэффективно. Это потому, что поляризованы общественные настроения, прежде всего. Это потому, что родители к детям невнимательны. Это потому, что государство к детям невнимательно. Или потому, что запретов и контроля, они эффективны, но их мало. Надо больше. Вот это все на голосовании. Посмотрим, как вы проголосуете. Подводить итоги будем примерно через 20 минут. Смотрим сообщения, которые приходят, их довольно много от наших слушателей. Вы, это Василий, 281-й, вы все равно не сможете человека контролировать 24 на 7 в интернете. Значит, если он посещает определенные группы и сайты, и его смогут там вербовать и подталкивать к таким услугам. Мы, может, и не сможем, а государство сможет. Мы же предполагаем, что это работает. Или если это не очень эффективно работает, то что с этим делать? Вы как психологи, что говорите, Алена Август?
Смотрите, конечно, важно контролировать, где общается ребенок в сетях. И, конечно, на детей постоянные атаки вербовщиков. Вспомните, как это было после Крокуса, когда детям тотально стали приходить сообщения в мессенджеры, в телефоны. Возьми рюкзак, отнеси туда, мы знаем, где живут твои родители, мы знаем, как тебя убить, все что угодно. Дети были запуганы, и единицы показали это взрослым. Единицы стали включать критическое мышление и понимать, что что-то происходит не то. Так вот, даже если мы контролируем сети, важно, чтобы у ребенка было понимание, чтобы он мог отследить, когда происходит что-то нездоровое.
Слушайте, мы сейчас прямо, вот вчера все следили сотнями тысяч за тем, что происходит в Верховном суде. И это ведь история не про детей, это история про взрослых, которые тоже в какой-то момент могли бы кому-то что-то рассказать, но не рассказывали. Получается, взрослые взрослым не рассказывают, а дети, особенно подростки, тем более не будут рассказывать.
Ну, конечно, нам всем нужно научиться жить с тем основанием, что любую информацию перепроверять. То есть, если ребенку пишет какой-то добрый дядя ВКонтакте, смотрю, ты их смотришь там, не знаю, такое-то аниме, я тоже его люблю, давай поговорим, что-то еще, а потом начинает говорить о нечто странном, ребенок должен этот момент почувствовать, особенно подросток, если ему там 14-15 лет. Для этого что должно быть? Он должен быть грамотный в цифровой среде, и это не один только урок разговора о важном, да, это что-то гораздо более серьезное. А также он должен почувствовать этот момент, значит, нужно развивать у него критическое мышление. А это, опять же, не только уроки, но и разговоры о жизненных ситуациях, откуда им взять опыт.
Но получается, что вот этому критическому мышлению их должны научить взрослые, у которых самих проблемы с критическим мышлением.
Которым самим нужно учиться, абсолютно верно.
Что делать, Владимир Погодин?
Нужны доверительные отношения.
Доверять друг другу.
Да, и здесь очень важный момент, что когда много контроля, доверием там не пахнет. То есть контроль нужен, но он нужен в своих границах, там, где речь идет о безопасности.
Говорят еще, что контроль нужен, но это должен быть незаметный контроль. Это правда?
Это и правда, и неправда, потому что если вы незаметно контролируете так, что человек не может руку поднять, и ему говорят, вот так не стоит делать.
Так он не знает, что я его контролирую.
Но дело в том, что тогда вы за ним наблюдаете, то есть это слежка. Если он узнает, то он лишится доверия к вам. Доверительные отношения... Да, доверительные отношения на контроле не строятся.
То есть контроль всегда открытый?
Контроль важен. Ну, когда ребенок знает, что его контролируют. Вот я работал в школе, где в каждом кабинете были камеры. И все это знали. То есть мы все знали и работали под камерами. Это было нормально. Но это не была слежка как таковая. А вот слежкой бы оно стало, если бы всем сказали, что камеры не работают, а они на самом деле работают, а потом кого-нибудь вызвали...
Или это были бы скрытые камеры.
Или это были бы совсем скрытые камеры, от которых я не знаю. То есть контроль... С развитием технологий он все равно будет увеличиваться. Мы никуда, к сожалению или к счастью, не денемся от того, что в центре Москвы 98-процентное качество распознавания лиц. Здесь невозможно совершить преступление просто потому, что тебя сразу поймают.
Нет, и совершить это возможно, но поймают.
Ну, да, ну, то есть, как бы, люди не будут этого делать в ряде случаев, потому что боятся. Но мы-то ведем речь о детях, и мы ведем речь о том, что лучше всего здесь помогает доверие, помогают отношения, помогает то, что... Ребенок пойдет к какому-нибудь взрослому. Я работал в школе, ко мне приходили такие отъявленные прекрасные люди, что вот... Но я работал, и они приходили, потому что я знал, как построить с ними отношения. Я учил этому учителей, когда был руководителем. Это возможно. Этому нужно учиться. В этом направлении можно развиваться. И это не очень дорого, в отличие от огромных технологических решений, которые на выходе дают пшик.
Так, а теперь по поводу того, что такое наша информационная политика. Повестка дня. Может быть, об этом надо меньше говорить?
В смысле об этом меньше говорить?
Ну, у нас такая информационная политика, от которой, как пишет Виталий, крыша может волосы поехать дыбом. Даже у устойчивого психологического человека.
Мы не можем изменить мир, он таков, какой есть. Абсолютно уверенно скажу о том, что сейчас СМИ стараются переформатироваться все-таки в позитивный формат, и позитивные новости – это прям отдельная задача, которая перед ними стоит, но если
ведь говорят, что хороших новостей не бывает.
Вот, к сожалению, СМИ, да, гоняясь за просмотрами, охватами и кликабельностью,
ну, было бы странно рассказывать людям то, что они не будут слушать.
Надо научиться рассказывать о хорошем так, чтобы это было интересно. И это возможно на самом деле. А гоняться только за жареными новостями...
Больше хороших новостей, вот чего нужно. Владимир Погодин, так?
Вы понимаете, какое дело? Я новости уже... часто не слушаю. И, собственно, я этим берегу собственный внутренний мир. Потому что в ряде случаев новости, скажем так, не помогают мне сделать что-то, за что я сам отвечаю. Важно, я умею их слушать.
Нет, смотрите, вот Виталий продолжает. Он говорит, то есть, вот Украина, Трамп и Долина нам интересны, пишет Виталий. А новости про успешные Надои в Туле нам не зайдут. Примерно об этом он пишет.
Значит, Виталию то есть зайдут позитив новости нам не про Надоя, а про что-то другое. Это Виталий так считает.
Он так полагает.
На самом деле, люди охотно делятся, и это я сейчас говорю о социологических данных, люди охотно делятся позитивным контентом. Когда вот мы там полетели в космос, что-то сделали, какое-то научное открытие, студенты что-то изобрели, этим реально делятся. Вот у нас 9 декабря был День Героев Отечества. Какое-то просто... удивительное количество роликов, рассказов о героях там, России, Союза, просто героях. Люди стали искать такой контент.
Позитив людям нужен.
Позитив людям нужен.
Позитив?
Ну, конечно, они на него опираются. Ведь если вы
то есть вы бы начали слушать, вы бы начали смотреть, если бы там было больше позитива.
Только позитив позитива рознь.
Объясните.
Я буду смотреть те новости, которые касаются меня. Вы знаете, вот мне интересны истории, например. Интересные истории про то, как у людей что-то получается. Когда они что-то преодолели. И вот это, вот эти темы, они реально классные. И про них можно говорить.
Станислав, должна быть цензура прямого эфира. либо новости, вот такие новости, как мы, значит, вынести на отдельный канал для взрослых, где все это будут показывать. Вчера, говорит, в 5 вечера с ребенком включил канал, а там такое показывают, что ужас. Я даже зачитывать не буду, что он там увидел на самом деле. Значит, вот это надо поменять, и это изменит общественное настроение.
А понимает же, да, этот человек, что как только появится закрытый канал для взрослых, то вся школота ринется туда, чтобы посмотреть, а что же там такое закрытое для взрослых?
Да, запретный плод сладок.
Ну это, по идее, должны привели. Все знать. Да, а потом начнут говорить, что все скрывают. Конечно. И показывают вместо этого успешные надои и про то, как панда родила. Да, 7373948. Телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. И, соответственно, голосование продолжается. Вы об этом не забывайте. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, либо, соответственно, звонить. Вот прямо так. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Константин зовут.
Здравствуйте.
Я какое-то время тоже работал с трудными подростками, самыми трудными, которые полиции все отталкивали. Самое главное у детей, у таких, главное внимание. Второе, вот то, что произошло в Одинцово, это могло и не быть. Если какой-то, может быть, жесткий разговор с мамой произошел или еще что-то. Но самое главное, куда все психологи, учителя смотрели на этого ребенка и мимо глаз.
Понимаете, вот тут опять, смотрите, получается, по идее, да, вот это не сработало, тогда должно сработать следующее. Не сработало следующее, тогда должно третье сработать. А вот когда наш слушатель перечисляет количество того, что не сработало, получается, что ничего не работало на этом. Или чего-то не сработало, или кто-то не понимает, потому что родители не поговорили, потом учитель не поговорил, потом, видимо, психолог не поговорил. Видите, как много?
Вот, возможно, но мы можем только предполагать, конечно, всех деталей не знаем, что как раз этот случай, тот момент, когда все не сработало, когда здесь пропустили мяч, здесь пропустили мяч, здесь пропустили мяч, и в итоге вот такой эксцесс. Ну, потому что на самом деле, да, если месяц-полтора у человека изменилось поведение...
По идее, кто-то
педагоги, которые больше проводят времени сейчас с ребенком, чем родители, которые видят его утром, позавтракал, нет, портфель не забудь. Вечером уроки сделал, нет, иди спать, ложись.
19-й. Но родители пренебрегают посещениями родительских собраний. Они мотивируют это занятостью. Многие с агрессией реагируют на замечания в адрес своих детей не только по успеваемости, но и по поведению.
Но это, опять же, то, как учитель выстроил коммуникации. Я как вспомню эти родительские собрания в школах своих трех выросших детей, я не знаю, насколько у меня там нервов вообще хватало это пережить. Больше это было разговоры про то, как надо школе помогать там деньгами чем-то еще, и какие дети некоторые плохие, и говорилось это при всех. А есть учителя, к которым ходят родительские собрания, потому что там она говорит, как ребенок вырос. Да, у него были двойки, сейчас тройки, и это круто, потому что он научился вот этому, вот этому, вот этому.
И это действительно
ценит родители. А Вася с Петей научились дружить, а эти научились делать то-то. И тогда родители придут. Все, конечно, зависит от того, как
выстроен контекст. К вопросу о позитиве, кстати. Вот это и есть позитив, когда ты не рассказываешь про двойки и тройки, которые получил твой ребенок непонятно за что, а рассказываешь про то, что реально изменилось. Потому что в школе с детьми происходит очень много. Знаете, здесь один момент еще. Вот есть такой момент присмотра. Мы типа будем присматривать за детьми, и тогда ничего не случится. А есть момент того, что детей видят. Вот не надо присматривать, чтобы их видеть. Когда их видишь, этого не случается.
Вот смотрите, МИД Таджикистана вызвал даже российского посла.
Да.
Там требуют объективного расследования того, что произошло в подмосковной школе, и говорят, что осуждают нападение, цитата, на почве национальной ненависти. Это, напомню, дипломатические формулировки. Виталий говорит, обращаясь, кстати, к вам, Алена, может быть, пора снизить градус дискуссии в Российской Федерации на тему миграции, но как-то так, чтобы одна сторона не была ущемлена и не воспринимала это как патронаж над мигрантами.
Ну, вы понимаете, опять же, мы говорим сейчас о том, что все слушают новости по-разному и интерпретируют их по-разному.
Нет, люди обычно слушают то, сейчас... что хотят услышать,
конечно,
это тоже известно.
Конечно, да. У нас сейчас достаточно четко стала выстраиваться мигрантская политика. Ну, потому что на самом деле люди приезжают к нам не домой, они приезжают к нам в гости поработать и заработать. И мне это кажется правильным. Другое дело, что есть некие сообщества и некоторые объединения людей, которые эту тему разгоняют как то, что вон из страны. Но на самом деле государственная политика говорит не об этом. Говорят ровно о том, что Кто приехал поработать, тот приехал поработать. Работа кончилась.
Но говорят ведь, подождите, но говорят ведь об общественных настроениях и влиянии государства на эти общественные настроения.
Так вот, как раз в сообщество с деструктивным контентом попал ребенок, которому никто не помог разобраться, что же на самом деле, кто прав, кто виноват, что происходит. И возможное, мы можем только предполагать, невнимание к этому взрослых привело к тому, что его в этот контент засосало. Именно в эту сторону пошли его настроения.
Что
Но
скажете?
Точно не все мы так думаем.
Что скажете, Владимир Погодин? Что с этим можно делать?
Я опять буду топить про то,
что... Я понимаю.
Но вы знаете, дело в том, что многое делается на самом деле. Вот сейчас, я, знаете, я представляю себе, как где-то наверху сейчас пишутся циркуляры по поводу того, что не было сделано в ряде московских школ вчера и позавчера, но не сегодня. И вот это реакция системы, которая абсолютно предсказуема. Однако делают очень много. Я знаю очень много школ в Москве и Подмосковье, где детей видят. И это вот не тот самый хваленый позитив, а вот та реальность, и то, что сейчас-то произошло один раз, из этого нужно извлекать уроки, не связанные с контролем и ужесточением. Из этого нужно извлекать уроки, связанные с тем, чтобы детям было комфортнее в школе, чтобы они чувствовали свое благополучие.
Свою нужность.
Нет, что их видят.
И тогда
с этим можно работать.
И тогда они не пойдут читать паблики, о которых мы
тогда,
только что говорили.
Тогда, увидев этот паблик,
он придет и скажет: ребят, а вы уверены? Слушайте, а может, мы вообще в полицию обратимся? Они неоднократно это делают в нормальных ситуациях.
Понял. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий говорит, проблема в том, что потом, месяца через три после вот этого, все превратится в формализм и до следующей трагедии.
Такое вполне возможно, потому что формальный подход – это самый простой подход. Но... А менять систему, в том числе
Зато
менять систему отношений…
Зато деятельность видна, и в данный момент мы сможем отчитаться.
И можно назначить ответственность. Чем прекрасны наши чиновники, это отчетами, да. Но я очень верю в то, что и чиновничество у нас тоже меняется, и управленцы в сфере образования тоже меняются, ну, шаг за шагом. Невозможно сразу изменить систему, но то она и система, она проявляет свою устойчивость. Но… Мы все-таки идем к тому, чтобы школа становилась действительно вторым домом. И очень важно сейчас работать с молодыми педагогами, потому что у нас физически, физиологически уходит то старшее поколение, которое жило и дышало школой. Сейчас для многих молодых это работа, но надо, чтобы эта работа была еще и вот такой теплой, наполненной эмоциями.
Чтобы
не приходили не уроки давать, да, а с людьми работать.
Каждый...
Дети – это люди.
Елена 268-я пишет, каждая семья уверена, что с их ребенком это не произойдет. Это, кстати, помимо всего прочего, тут вот Василий, еще кто-то писали примерно о том, что взрослые ведь при детях разговаривают, в том числе и про собственные политические взгляды. Угу. А должны ли взрослые разговаривать напрямую с детьми об этом?
Я считаю, да. Потому что чем больше мы обсуждаем тем, тем больше мы понимаем про детей, про себя, мы можем почувствовать, где тонко, где может порваться. Если бы и родители этого мальчика хотя бы раз завели эти разговоры неформально, а постаравшись понять, я не думаю, что они как бы вот разделяли взгляды нацистов этих, которые готовы жестко относиться к мигрантам. Я думаю, что они стали бы понимать его больше и поняли бы, что есть опасность, и стали бы обращать на это внимание.
С детьми нужно говорить, но самое главное, их нужно слушать.
Конечно.
Потому что, когда они говорят, они высказываются, они говорят потрясающие вещи, но мы детей мало слушаем. Нет,
ну, вообще всегда про любого человека говорят, что ему нужно выговориться.
Конечно.
Тоже понятно. О каком комфорте вы говорите, устраните системную жестокость в законах к народу, и будет вам результат. Это 181-й пишет. 550-й пишет, ну, это всегда конкретные взгляды.
Очень странное высказывание.
Конкретные взгляды конкретного человека. 550-й пишет, интересно, почему у любого поколения спрашиваешь, как тебе школа, и все ее ненавидят. Не знаю, вот, например, про свое поколение я бы сказал.
У меня
не
такого
так.
не было. У меня были разные учителя, но была прекрасная школа.
Разные учителя, ну, да,
да.
в целом,
и
да.
И много среди них было просто офигенных.
7-3, 7-3, 94-8, и 3 минуты еще до окончания голосования. Присоединяйтесь к разговору. Значит, 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый всем вечер, это Дмитрий из Москвы звонит. Вот вы знаете, я вот очень долго думал после каждого такого подобного случая, вот прям, вот, ну, вот, а не, вот, и при всем при том, что у нас дела-то обстоят в стране не так уж и плохо по сравнению там с якобы благополучными странами, все-таки вот это не закономерность ли, что вот, ну, вот такие как бы маниакальные, вот такие депрессивные вещи, они, ну, все равно встречаются. Это, ну, это просто как бы закономерность жизни.
Да? Это исключение из правил. И к этому надо подходить как исключение, конечно, из правил. Вот это тоже должно, наверное, прозвучать или нет. Дети особенно подвержены деструктивному контенту по национальной специфике, спрашивает Алексей 495-й.
Да, мне дети кажется... в целом подвержены деструктивному контенту, потому что если с ними не говорят и не разъясняют, и они не чувствуют свободы поговорить обо всем, что я люблю, что ненавижу, что меня смущает, кто мне не нравится, если им не затыкают рот, то тогда мы многое о них узнаем и можем искренне об этом поговорить.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва, отец 9-летнего мальчика. Вы знаете, я себя хорошо помню подростком, я был как раз трудным подростком, там неоднократные приводы и все такое прочее. Я вот господ психологов слушаю, вы знаете, может, скажу неприятную вещь, но у меня такое чувство, что вы подростки видели один раз, и то на картинке. Потому что у подростков есть всего две такие фундаментальные, мотивирующие их поведение вещи. Это желание быть причастным к чему-либо и желание доминировать. И вот этот мальчик бедный, несчастный, он показал, что он хотел бы к чему-нибудь причастен. Вы понимаете, если бы государство обеспечило ему причастность к спорту, к, я не знаю, там, к авиакружку...
Вы считаете, что у наших детей нет возможности заниматься спортом? Это в Москве-то, в Одинцово? Ну, мальчика вот из приличной мальчик, семьи?
Вот этот, послушайте, ну вот этот мальчик, я специально писал, он не занимался, он в секции не состоял никакой.
Вы полагаете, что мальчика можно заставить, если он не хочет?
Я полагаю так, что если мальчику показать массу возможностей, то давайте согласимся, что выбрать возможность оставить какую-то фашистскую организацию.
Тогда при чем здесь государство? Да. Государство эти возможности предоставляет.
Ну вот, кстати, довольно широко распространенный взгляд, что эти возможности, если и представляют, то они недостаточно широки. Ну, чаще обычно говорят более жестко.
Уж не нам в Москве об этом говорить. У нас тут просто клондайк. Делай, что хочешь, занимайся, чем хочешь.
19-й говорит, не забывайте, что начальной целью злодея была учительница, потом пострадал тот, кто не спрятался. Да. Тоже это звучало, во всяком случае, в средствах массовой информации. 562-й, школа стала некой клеткой для детей. У меня дети школу ненавидят, там все злобно, и учителя не могут ничего сделать, им связали руки.
Интересно, что при этом он продолжает водить детей в школу, которую считает тюрьмой. Интересно, зачем?
А сейчас вам скажут, а куда вы предлагаете?
Ну, можно поменять школу.
Во-первых.
Можно пойти на домашнее образование.
Да, можно так. И вообще говоря, сейчас на репетиторов столько тратишь, что непонятно, зачем в школу ходить.
Вот, кстати,
про... Вы сейчас говорите.
Вот, а вам тут пишут как раз, может быть, и есть кружки, но они очень платные.
У нас бесплатных кружков огромное количество, нужно хорошо поискать в интернете, поверьте. Вот, ну, если бы мне еще это сказали где-то в регионе, я бы, может быть, посомневалась. Но в Москве, да боже мой, можно занять ребенка 27 часов в сутки всем, чем угодно, по любым направлениям, и бесплатного крайне много.
429-й, и просьба ко всем родителям смотреть, во что играют на компьютере. Это важно.
Это важно.
Ну, это важно вообще знать, чем
вообще
занимается твой ребенок.
Вообще важно знать, чем занимается ребенок.
Опять же,
с ним об этом поговорить.
И видеть его хотя бы с какой-то периодичностью. Да. Это важно. Итак, у нас был, значит, может, все-таки в виде идеологии, дедушка Ульянов, Энгельс, Маркс, пионерия, пленумы. Это Виталий продолжает с вопросами. У нас был вопрос, значит, что думаете про основную причину? Неэффективные запреты, нехватка запретов, поляризация общественных настроений, невнимательность родителей или невнимательность государств? Как думаете, самый популярный ответ какой, Алена Август?
Боюсь, что нехватка запретов.
Нехватка запретов.
Боюсь, что так, но я не
Владимир
согласна.
А мне кажется, что люди выберут невнимательность родителей.
Невнимательность родителей, думаете вы. И правы. 52% полагает, что основная причина того, что произошло в Одинцове, это невнимательность к детям родителей. Второй по популярности ответ – неэффективность запретов и контролей. 14%. Третий по популярности ответ – это поляризация общественных настроений. 11% говорят про невнимательность к детям государства и только 8% про нехватку запретов и контроля. Владимир Погодин, Алена Август, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.